Глава 33. Разувшись, они устроились в одном из погруженных в полумрак альковов, идущих вдоль стен большой секс-арены, круглого зала. Расположенный в центре танцпол был окружен отдельными закутками с маленькими керосиновыми лампами, похожими на навязчивых злобных светлячков. Симон и Бивен, не сговариваясь, развернулись спиной к танцполу и к соседним альковам. Там в засос целовались парни, брали друг друга, пристроившись цепочкой, или же смаковали по очереди член за членом, как лижут леденцы на сельской ярмарке. Краус предпочитал не думать, как они выглядят вместе. Карлик и Титан, оба в вечернем прикиде, но в одних носках, оба одеревенелые, как канделябры, в окружении гомосексуалов, весело трахающихся в ароматах общественного писсуара. «Почему ты назвал имя Сюзанны Бонштенгель?» — первым вступил в бой Бивен. «Потому что ей тоже снился мраморный человек». «Что?» «Я сказал, ей тоже снился мраморный человек», — Симон объяснился. «Чтобы действительно продвинуться в расследовании, ему необходима помощь, и эту помощь мог оказать только гестаповец». Где-то в отдалении граммофон играл песни Марлен Дитрих. Между этими привязчивыми мелодиями, которые исполняла женщина с мужским голосом, и гомосексуальной меланхолией всегда существовала связь. Симон не смог бы объяснить, в чем тут дело. «Мой чемодан по-прежнему в Берлине, поэтому мне надо туда вернуться». Когда Симон закончил свои объяснения, он был весь в поту. Вокруг царила удушливая жара, наполненная миазмами и поскуливаниями. Он догадывался, что до Бивена не очень дошла суть его гипотезы. Получалось, что человек, явившийся жертвам во снах, затем убивал их в реальности. Это была явная бессмыслица. Но как можно поверить в подобное совпадение? Во всяком случае, Краус выложил все, теперь очередь Бивена. Рискнет ли он? Гестаповцы были помешаны на секретности. Симон решил, что надо его подтолкнуть. «Тебе тоже нужна помощь. Ты годишься для этого расследования не больше, чем я для прогулок в нацистской форме». Губы Бивена искривились. То ли эта картина вызвала в нем отвращение, то ли рассмешила. Трудно было сказать. Наконец он решился и в свою очередь выложил все, что знал об этой серии убийств. Имена, даты, образ действий, а главное, ключевая улика. Орудием преступления был нацистский кинжал. Симон впал в крайнее возбуждение. Он был уверен, на пару им удастся вычислить убийцу. Бивен располагал всеми материально-техническими средствами, какие только были в распоряжении лучшей полиции в мире. А он сам чувствовал себя как рыба в воде в мире жертв и, без сомнения, убийцы. Вот только их версии были несовместимы. Бивен считал, что убийца — нацистский офицер, выбиравший жертв на каком-нибудь официальном приеме. По мысли Симона, все совершало наполовину фантастическое существо, явившееся из мира снов, дабы свершить кару. С одной стороны, сугубый практик, с другой — толкователь снов. Но у Симона имелся весомый аргумент, позволяющий прийти к согласию. «Мраморный человек может нам рассказать о твоем нацистском офицере». «Как?» «Конечно, то место, где они находились, менее всего на свете подходило для пространного психоаналитического объяснения механизма снов. Но Симон не дрогнул. Днем твой мозг почти не задерживается на какой-то детали. Эта деталь хранится в кратковременной памяти, там, куда ты помещаешь всякие несущественные элементы. Однако ночью сон использует именно такие воспоминания, чтобы развить свой сценарий. Этот фрагмент становится вектором для выражения твоего страха, понимаешь?»
«Нет, не очень. Приведи пример».
«Конец зимы. Ты гуляешь по Берлину и замечаешь, что петуньи в этом году рано расцвели. Эта мысль занимает твой мозг десятую долю секунды, но на протяжении этой десятой доли она полностью царит в твоем мозгу и идет вразрез с твоими обычными заботами, что и придает ей особую значимость».
«Ну и что?»
«Следующей ночью тебе снится, что тебе
14 лет. Ты член Гитлерюгенда и умираешь от страха, потому что фюрер должен провести смотр твоего отделения. По этому случаю тебе поручено вручить ему букет цветов, букет петуний. На протяжении всего сна твоя тревога будет передаваться через это растение. Оно — элемент-носитель. Очень смешно. Я не шучу. Образ мраморного человека в нашей истории играет ту же роль. Жертвы заметили где-то фигуру, скульптуру, гравюру или же человека, который чем-то ассоциируется с камнем. Какое это имеет значение для расследования? Хлюпанье плоти, хрипы и стоны доносились до них, как сумрачное бульканье болота. Согласно датам моих сеансов, всем адлонским дамам за неделю до смерти снился мраморный человек. Это означает, что каждая из них, в свою очередь, видела деталь, вызвавшую этот сон. Никак не пойму, куда ты клонишь? Нужно подробно восстановить все их времяпрепровождение в течение недели, предшествующей убийству. Нужно осмотреть места, где они бывали. Убийца скрывается в каком-то из них. Возможно, это церковь или музей, или просто модный магазин. Казалось, Бивина его речи не убедили. Конечно, он рассчитывал, что Симон будет служить его глазами и ушами в Вильгельм-клубе, а не направлять расследование, руководствуясь своими измышлениями. «У тебя слишком богатое воображение», — в конце концов подвел итог он. «Значит, у меня есть нечто общее с убийцей». Симон встал. Воротничок его рубашки промок насквозь, вонь подвала забила ноздри. Он больше не мог оставаться в этой клоаке. «Я предупрежу тебя, если узнаю хоть что-то», — в свою очередь заключил он. «И прими совет. Продолжай ходить в штатском, пока будешь вести это расследование. Эсэсовская форма — не лучшее прикрытие, если хочешь действовать скрытно». Циклоп ухватил его за запястье. «Отлично, но не забывай одну вещь».
«Какую?»
«Для меня ты остаешься одним из подозреваемых». «Можешь провести у меня обыск. Нацистского кинжала у меня нет». «Да, но ты единственный, кто спал со всеми тремя жертвами». Симон застыл. «Откуда ты знаешь?» «Простая интуиция». Психоаналитик решил перевести угрозу в шутку. «Ты прав. Кто знает? Может, я и есть человек с каменным членом?» «И правда. Всегда говорили, что у карликов он огромный».